Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время свободы». План на неделю. Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Акция международной амнистии в защиту прав человека в России, приуроченная к эстафете Олимпийского огня. 7-я годовщина убийства Анны Политковской. Концерт в Берлине в защиту прав человека в России. Оглашение приговора болотному узнику Михаилу Косенко. Судебные слушания по новому делу Алексея Навального. Слушание в Европарламенте по ситуации с правами человека в России. Нобелевская неделя. Акции в США в поддержку иммиграционной реформы. Президентские выборы в Азербайджане. Полвека без Эдит Пиаф. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы». План на неделю. 7-13 октября, 41-я неделя 2013 года. В Россию в воскресенье доставлен огонь Сочинской Олимпиады для проведения эстафеты, которая, как рапортуют российские власти, охватит 65 тысяч километров, пройдет через 2900 городов и сел и заглянет во все 83 региона России. Завершится эстафета, которую в воскресенье открывает Владимир Путин, 7 февраля на церемонии открытия 22-х Олимпийских зимних игр. К эстафете Олимпийского огня приурочена еще одна кампания. Правозащитное движение «Международная амнистия» с понедельника, 7 октября, начинает кампанию протеста против нарушений в России прав человека, которую, по ее мнению, власти хотели бы спрятать за праздничными декорациями. Речь идет об акциях в Москве и других городах России, а также за пределами страны, заявил радио «Свобода» глава российского отделения международной амнистии Сергей Никитин.
Мы говорим, что олимпийский огонь может пролить свет на нарушение прав человека, которые власти хотели бы спрятать за, так сказать, праздничными декорациями. Для нас важно, чтобы буквально все, кто участвует в играх в той или иной мере, осознавали те ограничения, которые власти Российской Федерации фактически наложили на гражданское общество и на обычных граждан. И мы также ожидаем, что люди бы могли бы, те, кто узнают, и те, кто поддерживает эту кампанию, могли бы использовать свое влияние для того, чтобы выступить против такого положения дел. Мы будем уделять большое внимание проблеме узников совести. Правозащитная организация Amnesty International назвала троих из болотных узников, а именно Владимира Акименкова, Артема Савелова, Михаила Косенко, узниками совести, потому что мы считаем, что они задержаны лишь исключительно за то, что собирались мирным путем демонстрировать свое несогласие с политикой власти и пытались реализовать свое абсолютно законное право на свободу выражения мнений и свободу собраний. Мы также будем обращать внимание в рамках этой кампании на ту проблему, которая сложилась в результате изменения текущего законодательства Российской Федерации в отношении мирных демонстраций. Не секрет, что изменения, которые были внесены российскими властями в российское законодательство, теперь накладывают очень серьезные большие штрафы на тех людей, которые нарушают и без того запутанные и сложные правила проведения мирных уличных демонстраций. Также в рамках кампании мы будем обращать внимание на новое законодательство в отношении так называемых иностранных агентов. Мы считаем, что внесение изменения законодательства в отношении некоммерческих организаций, требование признать себя иностранными агентами, является демонстрацией того, что российские власти предприняли новую атаку на активистов гражданского общества. Ну и, конечно, проблема гомофобного закона, то есть те изменения законодательства, которые недавно внесены парламентариями Российской Федерации, и речь идет о запретах, которые фактически парализуют возможную работу активистов ЛГБТ-движения. Также еще, наверное, следует упомянуть и закон, так называемый закон о богохульстве, который был придуман российскими властями фактически в ответ на акцию банк-группы «Пусть Райт» в храме Христа Спасителя. И мы всегда напоминаем российским властям, 7 октября как раз является таким днем, потому что мы помним, что это день убийства Политковской. Мы говорим, что российские власти демонстрируют полнейшую неспособность эффективно расследовать убийство журналистов, похищение Натальи Стемировой и убийство Анны Политковской, которая была убита, еще раз говорю, 7 октября в 2006 году.
Существует полемика вокруг Олимпийских игр. Кто-то призывает бойкотировать Олимпийские игры, кто-то, наоборот, призывает активистов использовать Олимпийские игры для привлечения внимания к проблемам соблюдения прав человека в России. Какой позиции вы придерживаетесь в этом вопросе?
Традиционно Amnesty International всегда выступает против любого бойкота. Также и сегодня мы не призываем к бойкоту Олимпийских игр в Сочи. Мы говорим, что эти игры дают возможность мировому сообществу обратить более пристальное внимание на нарушение прав человека.
Собирается ли международная амнистия организовывать акции протеста именно во время Олимпийских игр в Сочи?
Ну, Олимпийская хартия, во-первых, она не допускает проведения каких-либо демонстраций на олимпийских объектах. Что касается самого Сочи, то здесь следует отметить, что был недавно выпущен декрет, подписанный президентом Российской Федерации, где в довольно туманных выражениях поясняется, что на время проведения Олимпийских игр, даже с захватом большего участка времени, в частности, запрещаются мирные демонстрации. Не совсем понятно, в каких местах эти мирные демонстрации запрещаются, но, тем не менее, мы высказывали свои опасения в связи с тем, что похоже, что российские власти пытаются использовать Олимпийские игры как своего рода предлог для того, чтобы сделать город Сочи городом, свободным от прав человека. Та кампания, о которой я только что вам рассказал, она, которая начинается 7 октября, она предполагается, что она будет закончена до того, когда начнутся Олимпийские игры в Сочи. Мы говорим о том, что финал этой кампании запланирован на начало февраля следующего года.
Это был глава российского отделения международной амнистии Сергей Никитин. 7 октября, как он напомнил, это годовщина убийства российской журналистки Анны Политковской. Она была убита в Москве в 2006 году, продолжает Любовь Чижова.
Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома в центре Москвы на Лесной улице 7 октября 2006 года. В понедельник на здании «Новой газеты» появится мемориальная доска Анны Политковской. По словам пресс-секретаря издания Надежды Прусенковой, этому предшествовали длительные переговоры с московскими властями, которые закончились благополучно. На церемонии ждут самых разных людей, которые будут вспоминать об Анне Политковской.
В понедельник в 13:00 на здании редакции будет торжественно открыта мемориальная доска памяти Анны Политковской. В церемонии примут участие, ну, прежде всего, да, ее родные, друзья, коллеги, близкие люди. Также представители мэрии, собственно, благодаря которой стало возможным появление такой доски. И мы прошли вместе все пути согласования. Это оказалось не очень короткий, не очень быстрый путь, но, к счастью, все уже позади, все согласовано, все разрешения получены. Конечно, это будут и авторы, это молодые ребята, скульптор Иван Балашов и архитектор Петр Козлов. Это будут представители дипломатических миссий, которые работают в России, это будут политики. Могу сказать, что довольно неожиданные. Те люди, которые мы, например, мы не ожидали, что они пожелают прийти туда, но для них память Ани оказывается больше, чем наши какие-то разногласия. Так. Ну, на самом деле, список довольно большой. Там от совершенно не близкого нам Жириновского, да, до близкого нам Явлинского. Я бы так сказала, также многие известные артисты. В общем, список довольно объемный. Мы уже предупредили московские власти, московскую милицию, что мы рискуем взять на себя ответственность за несанкционированный митинг. Но власти нам заявили, что мы найдем взаимопонимание в этом вопросе. Все-таки это важный момент, важный день, и важное мероприятие не только для нас, для тех, кто с Анной работал, кто ее помнит, но и, наконец-то, мы слышим от властей города то, что для них это тоже важно, чтобы эта доска была в Москве.
Да, а как будет выглядеть мемориальная доска?
Я тоже видела пока только проект и видела маленький размер, то есть полноразмерно еще не видела. Это такая стилизация листа как будто это бронзовые листки из блокнота Анны Степановны с какими-то пометками, записями. На среднем написано, что в этом здании работала обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская до своей трагической гибели, работала в этом здании с 99 по 2006 год. И третий листочек верхний – это портрет.
Это была пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова. Дело Политковской в июле 2013 года начали рассматривать во второй раз. Коллегия присяжных была набрана с третьей попытки. Кандидаты постоянно брали самоотводы из-за загруженности на работе или планов на отпуск. Отобранная коллегия не устроила адвокатов. Им не понравилось, что в коллегию вошли лишь пенсионеры и безработные. Кроме того, среди присяжных не было ни одного выходца с Кавказа. В первый день слушаний из коллегии выбыли двое присяжных. Один взял больничный, а второй заявил, что не хочет приходить в суд. Первое судебное рассмотрение дела об убийстве Политковской состоялось в 2008-2009 годах. Все фигуранты были оправданы присяжными и дело вернули на доследование. Сегодня на скамье подсудимых находятся братья Руслан, Ибрагим и Джабраил Махмудовы, их дядя Ломали Гайтукаев и экс-милиционер Сергей Хаджикурбанов. По версии следствия, Руслан Махмудов непосредственно убил Политковскую, его братья следили за ней перед убийством, а Гайтукаев и Хаджикурбанов выступали в роли организаторов. Еще один причастный к преступлению, экс-милиционер Дмитрий Павлюченков, ранее заключил сделку со следствием и был приговорен к 11 годам колонии. О судебном процессе говорит адвокат семьи Анны Политковской Анна Ставицкая.
Если отвечать на этот вопрос, почему до настоящего времени не раскрыто убийство, я могу сказать, как бы это нелицеприятно звучало в адрес органов расследования. Мне кажется, что большая вина в этом именно органов расследования, которые не очень хорошо расследовали это дело. Можно было по горячим следам допросить определенных свидетелей, и это бы, возможно, раскрыло это преступление гораздо быстрее. Более того, следствие предпринимало попытки, если так можно выразиться, сокрытия людей и непривлечения их к ответственности. В частности, господин Павлюченков, который сейчас осужден и уже отбывает наказание, в первом процессе был главным свидетелем со стороны обвинения. Процесс первый был в 2008 году, и в том случае, если бы еще тогда следствие привлекло Павлюченкова к этому делу, и он был не свидетелем, а обвиняемым, возможно, это преступление сейчас уже было бы окончательно раскрыто. А в убийствах, когда упущено время, наверстать это практически нереально.
Это была адвокат семьи Политковских Анна Ставицкая. Сын Анны Политковской Илья считает, что за 7 лет, которые прошли со дня убийства его мамы, отношение российского общества к этому громкому делу никак не изменилось.
Я думаю, что тем, кого оно волновало в момент, когда это все произошло, их же и волнует до сих пор. Но никакого расширения интереса в России я не вижу. То есть те же люди, которые переживали, сочувствовали нам 7 лет назад, те же это делают до сих пор.
Это был сын Анны Политковской, Илья Политковский. В день убийства журналистки в Москве и Санкт-Петербурге пройдут пикеты и митинги ее памяти. Ранее Союз журналистов России учредил премию «Камертон» имени Анны Политковской, которой бы 30 августа этого года исполнилось 55 лет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
К 7-й годовщине убийства Анны Политковской приуроченный концерт, который по инициативе знаменитого музыканта Гидона Кремера будет проводиться в столице Германии Берлине 7 октября. «России с любовью» — это концерт с участием выдающихся деятелей искусств в знак солидарности со всеми, кто борется за права человека и правовое государство в России и испытывает в последние месяцы все возрастающее давление. Радио «Свобода» планирует вести прямую трансляцию концерта в понедельник вечером. Корреспондент Радио «Свобода» Юрий Векс побеседовал с Гидоном Кремером накануне концерта.
Вы знаете, мне, живущему далеко от России, трудно судить о ситуации в России. Я не берусь на себя смелость ее обобщать. Но даже находясь далеко, отголоски тех событий, которые происходят, конечно, до меня доносятся. И я очень часто просто беспокоюсь за то, что происходит. Я музыкант, я не собираюсь воевать, не собираюсь становиться политиком. Своим делом, своей музыкой, совместно со своим коллективом «Камерата Балтика» мы хотим просто выразить свое сочувствие, сострадание и дать задуматься тем, кто решает вопросы таким жестким образом. Нам хочется поставить знак вопроса И мне не хочется быть равнодушным к тому, что происходит и меня беспокоит. Отмалчиваться, отговариваться, ссылаться на какие-то общие тенденции, на идеологию, на величие России. Россия – великая страна с великой культурой, и мы ее все любим. И поэтому мои коллеги и я, выдающиеся музыканты, своим делом хотят напомнить тем, кто глух к страданиям, у кого нет сердца, для тех, кто невиновно осужден, как нам кажется, невинно. Для тех, кто глух к страданиям и к несправедливости, мы хотим своими звуками открыть сердца и постараться поддержать тех, кто в беде. Естественно, мы не изменим ситуации в мире. Мы вряд ли изменим даже и ситуацию в России. Но вызывать милость к падшим – русская традиция. И нам хочется своими звуками напомнить об этом. В этом концерте принимают участие выдающиеся исполнители. Большинство из них – мои близкие друзья. Мата Аргерих, Даниэль Байронбойм, Хатя Бунетишвили, Николя Альтштет, тот виолончелист, который перенял мой фестиваль в Локенхаузе, Эммануэль Пахут, который один из выдающихся флейтистов мира, ну и, естественно, мой коллектив Камерата Балтика. Но нельзя забывать и о тех композиторах, которые невольно или вольно принимают участие в этом концерте. Агей Кончели, который посвятил свой новый опус Михаилу Борисовичу Ходорковскому, о Арве Перце, о Софье Губайдулиной, ну, естественно, на русских классиках, будь то Шостакович, Прокофьев, Чайковский, Рахманинов. Среди тех авторов, которые будут присутствовать в зале, среди тех моих близких друзей, будет и Леонид Десятников, хорошо знакомый русскому слушателю, менее известен на Западе, но фрагменты его киномузыки к фильму «Мишень» завершат этот необычный, но важный концерт. Весь этот букет музыки сложился, потому что мы все едины в нашем порыве эмоционально поддержать тех, кто в беде. Еще хотел сказать, что всегда, начиная с юности, с лет студенчества в Московской консерватории, мне хотелось своим делом быть нужным. Я думаю, что музыка существует не только для развлечений, не только для удовлетворения амбиций исполнителей, но у музыки есть еще главная функция – вызывать сочувствие, сострадание, расширять диапазон слышания, вслушивания в звуки у публики. Короче говоря, музыка полна любви и добра, которые хочется распространять. Наш концерт не уникальный в своем роде, потому что мы, можно сказать, продолжаем традиции тех великих ушедших музыкантов, которые часто задавали тон и тоже по-своему обращали внимание на справедливость. Будь то Леонард Бернстайн, Пабло Казальц, Ягуди Менухин или Слава Ростропович. К сожалению, их больше нет среди нас. Но то, что они делали при жизни, не только своими звуками, вдохновляет и нас продолжать их дело.
С Гидеоном Кремером накануне концерта беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. На предстоящей неделе продолжится слушание по так называемому «болотному делу», о котором уже упоминалось в этой программе. В частности, на 8 октября, вторник, назначено оглашение приговора по делу одного из тех, кого Международная амнистия признала узниками совести, Михаила Косенко, которого обвинение требует отправить на принудительное лечение. Заседание по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года на прошлой неделе проходили в Никулинском суде Москвы, а не в Мосгорсуде, как прежде. В новом суде слушания начинаются с задержкой в несколько часов, а подсудимые жалуются на то, что их избивает конвой. С подробностями Наталья Джанпаладова.
В суде обвиняемые стали жаловаться на то, что их избивает конвой. Во вторник Владимир Акименков попытался сказать об этом, но судья не разрешила ему сделать заявление. Вот что поясняет адвокат Акименкова Дмитрий Аграновский.
Акименков мне сообщил после перерыва, что сотрудник конвоя, наверное, в камуфляжной форме ударил его сзади по нижней части головы, по шее, когда их сажали в боксике, и ударил довольно чувствительно. Акименков хотел об этом сообщить судье, и я хотел сообщить судье, но судья не дала это сообщить, сказала, что делает нам замечание, Акименков продолжал настаивать, потому что это, в общем-то, инцидент не рядовой. Тогда судья сказала, что она удалит его из зала суда. Я хотел бы напомнить, что в 2005 году подобный инцидент, это не такие безопасные инциденты. Один из наших подзащитных нацболов, такой Сергей Резниченко, утверждал, что его избили в конвойке. В результате на него еще завели одно дело по 318, якобы он укусил конвойного, и добавили ему срок.
На следующем заседании, в среду, Сергей Кривов через адвоката сообщил о том, что конвой его унизил, а потом избил. Защитник Кривова Вячеслав Макаров обратился в связи с этим в прокуратуру. Кроме того, Сергей Кривов уже больше 15 дней голодает, протестуя против того, что ему не предоставляют протоколы судебных заседаний. Тем же обвиняемым, в отношении которых судебное разбирательство пока не началось, продлевали сроки содержания под стражей. До 6 февраля в следственных изоляторах останутся обвиняемые в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции Алексей Гаскаров, Илья Гущин, Александр Марголин и Дмитрий Рукавишников. Активисту Левого фронта Леониду Развожаеву, которого обвиняют в организации беспорядков 6 мая, арест продлен пока до 21 октября. Санкционировать арест на срок больше года 7 октября будет уже Московский городской суд. Почти на год, также до 6 февраля, продлен домашний арест и координатора Левого фронта Сергея Удальцова. Его также обвиняют в организации беспорядков. Разбирательство же в отношении еще одного фигуранта болотного дела, Михаила Косенко, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках в применении силы по отношению к сотрудникам полиции, близится к завершению. 2 октября в Замоскворецком суде завершились прения сторон. Представители прокуратуры попросили направить Косенко на принудительное лечение. Обвинение ссылается на экспертизу, проведенную специалистами Института Сербского, которые пришли к выводу, что Косенко может представлять опасность для общества. Вот как один из адвокатов Михаила Косенко, Валерий Шухардин, оценил прошедшие прения.
Обвинение ничего нового не сказало. Они полностью повторили то, что было написано в постановлении, которым дело ушло в суд. Даже несмотря на те доказательства, которые были реально представлены в суд защиты, они все равно проигнорировали все эти обстоятельства и полностью повторили то, что было изначально. Вот и все. Защитники, в принципе, все выступили, изложили все свои доводы. И относительно отсутствия массовых беспорядков, как события преступления, отсутствие доказательств причастности причинения телесных повреждений сотруднику полиции к измену, недопустимость доказательств, которые представлены в суд, необоснованности изучения комиссии экспертов, которые признали, что Михаил не отдавал отчет своим действиям. Все это было высказано, суд все это выслушалось, теперь будем ждать, какое будет вынесено решение по этому делу. Мое личное мнение, что судья Москаленко никаким образом сама принимать решение не будет. Что ей скажут вынести, то она и вынесет.
По словам Валерия Шухардина, существует вариант, при котором судья может назначить Михаилу Косенко амбулаторное лечение, без помещения его в стационар. Тогда он будет находиться дома. Но шансов на такое решение немного, полагает адвокат. Оглашение приговора по делу Михаила Косенко назначено на 8 октября. Международная правозащитная организация Amnesty International признала узниками совести трех фигурантов болотного дела – Михаила Косенко, Владимира Акименкова и Артема Савелова. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева поддержала решение Amnesty International и призвала придать статус узников совести и другим фигурантам этого дела. К ответственности за прошлогодние события на Болотной площади, которые власть считает массовыми беспорядками, привлечены 27 человек. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Еще из судебной хроники предстоящей недели. В среду, 9 октября, Московский городской суд рассмотрит жалобу Алексея Навального, добивающегося отмененного возбуждения против него дела о мошенничестве с почтовыми перевозками. Запланированное ранее на ту же дату апелляционное слушание по так называемому делу Киров-Лесу, по итогам которого Алексей Навальный приговорен к 5 годам лишения свободы, отложено на неделю, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Уголовное дело, законность возбуждения которого пытается оспорить в суде Алексей Навальный, связано с обвинениями в мошенничестве и легализации денежных средств при перевозке товаров компании «Ифраше». Впервые об этой истории стало известно от официального представителя Следственного комитета России Владимира Маркина. Навальный, который в декабре 2012 года заявил, что братья Олег и Алексей Навальный совершили хищение мошенническим путем денежных средств торговой компании в сумме свыше 55 миллионов рублей. По версии следователей, весной 2008 года брат Алексея Навального Олег, возглавлявший в то время один из департаментов Почты России, обманом убедил представителей ИФРАШЕ заключить договор на осуществление грузовых перевозок почты с фирмой «Главное подписное агентство». Эта фирма, по мнению следователей, была создана Алексеем Навальным, но в качестве номинального учредителя и генерального директора агентства выступил его знакомый, не имевший отношения к дальнейшей деятельности компании. По словам Маркина, братья Навальные планировали оказывать услуги по грузоперевозкам по заведомо завышенной стоимости и не силами главного подписного агентства, у которого для этого не было необходимой материальной базы, а с помощью другого транспортного предприятия. Алексей Навальный и его защита обвинений не признают и на протяжении нескольких месяцев пытаются добиться признания незаконным возбуждения уголовного дела, говорит адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова.
В связи с тем, что мы считаем, что дело возбуждено абсолютно незаконно, отсутствует повод и отсутствует основания, которые обязательно должны быть при возбуждении уголовного дела, нами была подана жалоба в Басманный суд, где мы говорили о том, что как раз поводы и основания для возбуждения уголовного дела в отношении Алексея Навального у Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации вообще не было. В ходе рассмотрения этой жалобы Следственный комитет не представил ни одного документа, который бы подтверждал, что имеются какие-либо данные у Следственного комитета о причастности и, более того, о совершении какого-либо преступления Алексеем Навальным. Басманный суд принял решение о том, что дело возбуждено законно, отказал в удовлетворении нашей жалобы. Московский городской суд не согласился с Басманным судом. Была отмена этого постановления. После чего Басманный суд вновь рассмотрел это дело, и вот сейчас, 9 октября, будет как бы повторное рассмотрение в апелляции нашей жалобы на решение Басманного суда.
Ранее предполагалось, что 9 октября будет рассмотрена и жалоба на приговор по делу Кировлеса, которым Алексей Навальный за хищение и растрату имущества предприятия осужден на 5 лет лишения свободы. Однако кировским и московским судьям согласовать свои действия удалось не сразу. Мосгорсуд то извещал защиту Навального о переносе заседания по жалобе на возбуждение дела ИФРАШЕ на неделю, то требовал признать это извещение ошибочным. Соответственно, Навальный в своем микроблоге то сообщал, что в Киров не поедет из-за слушаний в Москве, то в связи с изменившимися обстоятельствами утверждал обратное. Наконец, вмешались кировские судьи и перенесли слушание по делу Кировлеса на 16 октября, говорит адвокат Ольга Михайлова.
Но учитывая то, что большое количество уголовных дел вокруг Алексея Навального и возбуждено, по ряду дел свидетелем проходит, по ряду дел в качестве обвиняемого и уже и подсудимый, вернее, уже осужден. Такая позиция судов мне непонятна, но естественно, что по обычным делам таких проблем никогда не возникает, значит, суды нервничают, в связи с чем-то такая нервозность. Ну, можно только догадываться.
В июле этого года Ленинский районный суд Кирова признал доказанным факт хищения и растраты имущества предприятия «Кировлес» на сумму около 16 миллионов рублей Алексеем Навальным и Петром Офицеровым. Навального приговорили к 5, Офицерова к 4 годам лишения свободы и взяли под стражу в зале суда. Но уже на следующий день оба осужденных были освобождены по ходатайству прокурора. Тот утверждал, что содержание Навального под стражей до вступления приговора в силу нарушит его конституционное право участвовать в выборах на должность мэра Москвы. Петра Офицерова отпустили за компанию.
Это было здорово. 2 месяца на свободе, они гораздо лучше, чем 2 месяца в тюрьме. Но я не питаю иллюзий по одной простой причине, что и освобождение оно было продиктовано политической конъюнктурой. И сейчас суд будет двигаться, опять-таки, не в рамках закона, как должен был быть, а в рамках каких-то политических непонятных течений и движений, что, опять-таки, ужасно, потому что это очередной раз будет говорить о том, что в нашей стране правосудие, оно либо по телефону, либо отсутствует полностью.
Сказал Петр Офицеров. Обвинение в хищении имущества Кировлеса он считает сфабрикованным, приговор незаконным, а дело политически мотивированным. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Ситуацию с правами человека в России будут обсуждать не только в Берлине, где пройдет концерт, о котором мы уже рассказали, но и в Страсбурге, где с 7 по 10 октября будет проходить пленарная сессия Европейского парламента. Согласно объявленной повестке дня, утром в четверг депутаты Европарламента намереваются обсудить проявления в России ксенофобии и гомофобии и отношение властей к неправительственным организациям, отнесенным к иностранным агентам. С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
Инициатором этого пункта повестки дня является группа депутатов, которая в соответствии с европейской парламентской процедурой намерена обратиться с вопросами к представителям исполнительной власти ЕС о применении в России законов о некоммерческих организациях и о запрете пропаганды гомосексуализма. Кроме того, как сказано в материалах к предстоящему заседанию Европарламента, европейские депутаты хотели бы услышать от Европейской комиссии ответ на вопрос, что предпринимает исполнительный орган Евросоюза в связи с позициями, заявленными евродепутатами в резолюции Европейского парламента от 13 июня нынешнего года о состоянии правового государства в России. Разговор с европарламентариями будут вести представители Европейской комиссии и правительство, председательствующее в ЕС Литвы. Речь идет о специальной парламентской процедуре, устных ответах представителей исполнительной власти ЕС на вопросы депутатов. Любой европейский депутат или группа депутатов могут задать руководству Еврокомиссии или Совета ЕС интересующие их вопросы. Это делается на пленарных заседаниях Европарламента. Вопросы были подготовлены заранее, и с ними можно ознакомиться на парламентском сайте. Депутаты хотят услышать, что предприняла Европейская комиссия по резолюции Европарламента от 13 июня 2013 года, как обсуждалась эта проблематика с российским руководством на саммите России-ЕС в Екатеринбурге и на саммите 20-ти в Санкт-Петербурге, каким образом Еврокомиссия намеревается в дальнейшем взаимодействовать с Москвой в области прав человека и правового государства, считают ли в Брюсселе, что Россия выполняет свои обязательства члена Совета Европы. В процессе выяснения того, что именно и как должно обсуждаться в Страсбурге, я столкнулся с различными точками зрения. Разные представители Европарламента называли разные приоритеты предстоящих дебатов. В конечном счете меня адресовали к Паолу Бергамаски, советнику по иностранным делам фракции Европейских Зеленых, которая выступила главным инициатором этой дискуссии. У него тоже оказался свой приоритет. Будут заданы устные вопросы от имени политических фракций Зеленых, социалистов и либералов по проблеме принятого в России на федеральном и местных уровнях законодательства против гомосексуалистов. Именно в этом цель дебатов. Это дебаты о правовом государстве, но сосредоточенные на законе против гомосексуалистов, принятом недавно в России. На мой вопрос, как это будет выглядеть практически, он ответил. Состоится дискуссия по этому вопросу между членами политических фракций, но без принятия заключительного текста. Не будет итоговой резолюции. В остальном это обычные парламентские дебаты, и они связаны с резолюцией от 13 июня, потому что в ней уже говорилось о преследовании гомосексуалистов в России. Исходя из этой резолюции, Еврокомиссии будет задан вопрос, что она предприняла с тех пор в своих отношениях с Россией по данному конкретному вопросу, то есть по законодательству против гомосексуалистов. Я спросил Паоло Бергамаски, в чем смысл такой дискуссии, если она не выльется ни в какой парламентский текст. В ответ он посетовал. Моя политическая фракция, фракция Зеленых, хотела принять специальную резолюцию по этому вопросу. Но другие фракции, особенно крупные, не захотели никакого текста. Это означает, что мы еще раз призовем Еврокомиссию предпринять необходимые шаги, чтобы российские власти отозвали этот закон или проводили политику, которая не будет политикой преследований по отношению к сообществу гомосексуалистов в России. Вместе с тем, знакомый дипломат, хорошо знающий внутреннюю кухню Европарламента, сказал мне, что резолюция по итогу этих дебатов все же может еще появиться. По его словам, в реальной практике так бывало. Впереди еще несколько дней, и все может измениться. В материалах к пленарному заседанию говорится, что Европарламент решительно настроен углублять и развивать отношения с Россией на основе взаимных обязательств в интересах демократии, правового государства и прав человека. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Начинается Нобелевская неделя. В Стокгольме все предстоящие дни будут объявлять имена лауреатов Нобелевских премий этого года. С подробностями Сергей Добрынин.
6 октября в Стокгольме проходит Нобелевская неделя, в рамках которой будет объявлен лауреат Нобелевской премии в области физиологии, медицины, физики и химии, а также премия мира и премия Шведского государственного банка за достижения в экономических науках имени Альфреда Нобеля, которую неофициально называют Нобелевской премией по экономике. Дату вручения премии по литературе Нобелевский комитет по традиции объявит позже. Первые три дня Нобелевской недели посвящены естественным наукам. Понедельник вручает премию в области физиологии и медицины. Среди претендентов, которых называют разные эксперты, и американский ученый Роберт Вайнберг, открывший первый человеческий онкоген, и исследователи, работы которых легли в основу эффективной терапии рака груди. Однако наибольшие шансы у эпигенетиков. Научный обозреватель телеканала «Дождь» Павел Лобков.
Группа ученых из университета в Иерусалиме, а это именно Ховард Седер и Аарон Рафин. Дело в том, что они открыли чрезвычайно важную вещь. ДНК, которую мы всегда рассматривали, и классическая теория молекулярной биологии рассматривала как нечто незыблемое, нечто подвергающееся только мутациям, перестановкам и так далее в строго определенном порядке. Так вот, ДНК оказалась бумагой, на которой пишется гипертекст путем метиловых групп. И зачастую этот рисунок, который наносится на ДНК, он может полностью изменить характер функционирования генов. По сути дела, возникла целая наука эпигенетика. У меня есть Journal of Epigenetics. Я бы даже сказал, что Трофим Денисович Лысенко перевернется в могиле от радости, поскольку в части случаев исследованных, в том числе и Цезаром, и Разином, приобретенные признаки в ходе индивидуального развития наследовались. Это звучит как абсолютная ересь для любого человека, который, не знаю, в мое время учился в университете. Нам бы за это голову снесли. Но в то время, когда нам за это голову бы снесли, выполнялись эти работы по эпигенетике. И теперь очень большим сомнением подвергается, в общем, и сама нынешняя жесткая теория эволюции, основанная на спонтанных мутациях. И также довольно многие вещи, связанные с генетикой поведения, начали пересматриваться именно в силу того, что ДНК оказалась не текстом, а бумагой, на которой записываются тексты.
Во вторник будет объявлена лауреата Нобелевской премии по физике. Здесь тоже есть очевидный претендент. Это шотландский физик Питер Хиггс. Бозон Хиггса, последний недостающий элемент стандартной модели, был открыт на Большом адронном коллайдере больше года назад. Точнее, в июле 2012 года ученые объявили, что найдена новая частица, похожая на искомый бозон. А в марте этого года появилось подтверждение, что это действительно бозон Хиггса. Правда, до сих пор остается открытым вопрос, полностью ли новая частица соответствует предсказанному. Или это другой вариант бозона Хиггса, соответствующий теориям, выходящим за рамки стандартной модели. Предсказание существования бозона отнюдь не единоличная заслуга Питера Хиггса. Открытие механизма, обеспечивающего массу элементарных частиц, которые позволили предсказать существование неизвестного на тот момент науки бозона, принадлежит сразу же нескольким ученым. Некоторые из них работали совместно, некоторые параллельно независимо. Хиггс даже формально не был первым ученым, предложившим новую идею. Это сделал американец Филипп Андерсон. Вместе с Хиггсом и Андерсоном на Нобелевскую премию могли бы претендовать еще Роберт Браут, Джеральд Хофт, Джеральд Гуральник, Карл Хаген, Томас Кибо и Франсуа Энглер. Но у Андерсона и Хофта Нобелевки уже есть, а Браута нет живых. Кого из оставшихся выберет Нобелевский комитет, если он решит отметить одно из самых громких открытий физики последних лет, мы скоро узнаем. Напомним, что лауреатами в одной номинации не могут стать более трех ученых. В среду будут названы лауреаты Нобелевской премии по химии. Большие шансы стать одним из них имеет выходец из России Валерий Фокин за разработку методов клик-химии. Фокин является профессором исследовательского института Эллен Скрипс в Калифорнии, но с 2011 года работает в московском МИФИ в рамках мегагранта. Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу. В столице США, в Вашингтоне, 8 октября должен состояться марш в поддержку иммиграционной реформы, в котором, как говорят организаторы, примут участие десятки тысяч людей. Более чем в 100 американских городах в последние дни уже прошли подобные демонстрации. Их участники требовали принять новый иммиграционный закон уже в этом году. Однако политическая ситуация в Вашингтоне такова, что рассчитывать на это вряд ли следует, рассказывает Владимир Дубинский.
Одна из самых крупных демонстраций в субботу прошла в Финиксе, штат Аризона. В ней приняли участие более 3000 человек. Я не ожидал, что здесь соберется так много людей, но я очень рад, что они пришли. Это значит, что проблема иммиграции их волнует, сказал местному телевидению один из участников. Демонстрации примерно такого же масштаба прошли в Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке и других городах, где проживает большое число иммигрантов, особенно выходцев из Мексики и Центральной Америки. Именно они и стали главными организаторами маршей. Среди требований, которые выдвигают демонстранты и активисты движения за права иммигрантов, предоставление нелегальным иммигрантам, живущим в США, возможности получить американское гражданство. На этой неделе планируется еще более крупная акция. 8 октября в Вашингтоне должен состояться марш в поддержку иммиграционной реформы, в котором, как говорят организаторы, примут участие десятки тысяч человек. К этому маршу приурочен концерт, на котором выступят звезды латиноамериканской музыки. Среди них американо-мексиканская певица Лила Даунс.
Amigos, soy Lila Downs. Nuestra comunidad.
Она обратилась к своим поклонникам с призывом принять участие в марше на странице организаторов в Фейсбуке. Судьба иммиграционной реформы сегодня в руках Палаты представителей Конгресса. Сенат уже одобрил свою версию законопроекта. Этот документ, в частности, устанавливает 13-летний срок, в течение которого гражданство США при выполнении определенных условий может быть предоставлено примерно 11 миллионам нелегальных иммигрантов, живущих сегодня в США. Законопроект Сената предусматривает также усовершенствование системы выдачи американских виз и ассигнование на усиление охраны границы с Мексикой, через которую в Соединенные Штаты попадает большинство нелегальных иммигрантов. Законопроект Сената поддержал президент Барак Обама, но в контролируемой Республиканской партии Палате представителей этот документ вызвал возражения.
We are not going to do the Senate bill. I have said this.
Мы не будем голосовать по законопроекту Сената. Я не устаю это повторять с мая этого года, сказал недавно спикер Палаты представителей Джон Бейнер. Бейнер не отрицает, что иммиграционная система США нуждается в реформировании. Однако начинать реформу, по его мнению, надо с мер по усилению охраны границы и более тщательного претворения в жизнь уже существующих законов. Только после этого, считает Джон Бейнер, можно начать думать о том, что делать с 11 миллионами нелегалов. Иммиграционную реформу надо осуществлять поэтапно и без спешки, сказал Джон Бейнер. Каким бы ни был окончательный вариант законопроекта, разработанного Конгрессом, последнее слово будет за президентом Обамой. В недавнем интервью американскому испаноязычному каналу «Телемундо» президент объяснил, в чем заключается его позиция, но при этом впервые заявил, что он может поддержать поэтапный подход к иммиграционной реформе, который предлагает Джон Бейнер.
As long as the bill that ends up on my desk speaks to the central issues that have to be resolved.
Законопроект, который ляжет ко мне на стол, должен предусматривать меры по решению ключевых вопросов. Они заключаются в следующем. Наши границы должны быть защищены. Работодатели, которые нанимают на работу нелегальных иммигрантов, должны быть наказаны. Мы должны усовершенствовать нашу систему легальной иммиграции таким образом, чтобы иммигранты не ждали годами разрешения на въезд в страну. Мы должны проявить по отношению к ним гостеприимство. И, наконец, новый закон должен предусматривать для иммигрантов путь к получению американского гражданства. Неважно, как эти аспекты реформы окажутся в законопроекте, будут ли они поступать из Палаты представителей по частям или сразу. Меня не столько волнует процесс, сколько то, что в конечном счете это должно быть сделано. Демократическое меньшинство в Палате представителей пытается форсировать вопрос об иммиграционной реформе.
I believe that we will have immigration reform for the simple reason that the American people want us to have.
Я уверена, что иммиграционная реформа будет принята по очень простой причине, а именно потому, что этого требует американский народ, заявила лидер меньшинства в Конгрессе Нэнси Пелоси. Действительно, опросы общественного мнения показывают, что американцы считают, что иммиграционная реформа необходима. Однако многие обозреватели считают маловероятным, что этот вопрос будет решен в этом году, как на то надеется Нэнси Пелоси. Первоочередная задача для политиков сейчас заключается в поисках выхода из тупиковой ситуации, возникшей из-за разногласий по бюджету. На фоне этого все остальные вопросы, даже такие важные, как реформа иммиграционной системы, выглядят второстепенными.
Это был корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. В Азербайджане в среду 9 октября состоятся президентские выборы. Ожидается, что их победителем будет объявлен нынешний глава государства Ильхам Алиев. На выборах среди других кандидатов ему противостоит представитель оппозиции Джамиль Гасанлы. О предвыборной кампании и перспективах Гасанлы мы побеседовали с азербайджанским политологом и общественным деятелем Натигом Джафарли.
К сожалению, в Азербайджане нет нормальной предвыборной ситуации. Нет политических свобод. Нет дебатов нормальных на телевидении. На телевидении всего 6 минут каждому кандидату отвели в общественном телевидении. В других каналах вообще не идет речь даже о выборах, только информационные какие-то выпуски идут, что 9 октября будут президентские выборы. Большинство людей с годами, когда и парламентские, и президентские выборы проходили с большими трудностями, с тем, что были многочисленные нарушения, потеряли всякую надежду на то, что в Азербайджане может быть нормальные и свободные выборы. И поэтому со стороны общества к этим выборам очень мало интереса. В такой обстановке, естественно, нынешний действующий президент, у которых в руках огромные административные ресурсы, огромные финансовые ресурсы, имеет большое преимущество на этих выборах.
Представим, что выборы были бы совершенно абсолютно честными. Какие могли бы быть результаты?
Те представители оппозиции, которые говорят, что у нынешней власти совсем нет электората, тоже говорят не совсем правду. Думаю, что если были бы нормальные выборы и нормальная предвыборная обстановка в стране, как минимум должен был быть второй тур. И на второй тур из 10 кандидатов, из которых как минимум 7 власти сами же предпочли их зарегистрировать, чтобы, во-первых, создать видимость конкуренции, а во-вторых, эти 7 кандидатов на последних дебатах, на последних выступлениях своих публичных даже уже открыто поддерживают нынешнего президента, нынешнего главу государства. То есть они фактически выступают как адвокаты Ильхама Алиева. У действующего президента и у действующей элиты правящей тоже есть свой электорат. Это в основном бюджетники, это в основном те люди, которые с помощью коррупционных схем завладели огромным богатством, их родственники и их окружение, это полиция, это военные.
Кто бы вышел, с вашей точки зрения, во второй тур? Кто этот человек, который мог бы составить такую серьезную конкуренцию главе государства?
К сожалению, традиционная оппозиция в Азербайджане очень поздно начала действовать и как бы планировать участие на выборах. Был создан национальный совет, где были собраны основные, но традиционные, это очень важный момент, традиционные оппозиционные партии. И они сначала хотели выдвинуть Рустама Ибрагимбекова, хотя изначально и юристы, и независимые эксперты говорили, что есть проблемы с выдвижением его кандидатуры. Это и двойное гражданство, это и имущество в других странах. Но, несмотря на это, было потеряно где-то около 3 месяцев на то, чтобы настаивать на кандидатуру Рустама Ибрагимбекова. В начале августа, всего за 2 месяца до выборов, был определен второй кандидат. Это ученый, историк, очень уважаемый человек в обществе, долгое время преподавал в государственном университете, был 2 раза избран депутатом парламента. Это Джамиль Гасанлы, который национальный совет выдвинул на должность президента. Несмотря на то, что всего за 2 месяца до выборов была выдвижена его кандидатура, его телевизионные выступления были очень удачными, были впервые за последние годы массовые акции, разрешенные правительством, предвыборные митинги, где были намного больше участников за всю предвыборную историю, за последние годы, я имею в виду. Если считать, что последняя массовая акция была в 2005 году, за последние 8 лет это была самая многочисленная акция. Но, несмотря на все это, у Джамиля Гасанлы достаточно шансов для того, чтобы выйти хотя бы на второй тур, или же, еще раз говорю, если это были бы нормальные выборы, или же даже победить в первом же туре. Но, учитывая то, что в Азербайджане, как и большинство постсоветских стран, выборы фальсифицируются, думаю, что власти заранее уже определили для себя, какой сценарий будет на выборах и каким образом они смогут оформить победу действующего президента.
Это был азербайджанский политолог и общественный деятель Натик Джафарли. А мы завершим программу «Время свободы» планной неделю беседой о французской певице Эдит Пиаф. 10 октября исполняется 50 лет со дня ее смерти. Каково творческое наследие Пиаф? Об этом мы поговорили с обозревателем «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским.
Явление на свет такого масштабного таланта, как Эдит Пиаф, не просто обогащает человечество, оно меняет мир. Пиаф, несмотря на 50 лет, прошедшие со времени ее кончины, не вышла из моды, она не может выйти из моды. Вспомним классику. Талант – это единственная новость, которая всегда нова. В биографии певицы, только что вышедшей в свет, книга называется «Эдит Пиаф. Французский миф». Робер Беллере пишет: «Пиаф побила все мыслимые рекорды. Рекорды страстей, страданий, соблазнов, безумия и провокаций. Уподобившись греческому скульптору Пигмалиону, Она изваяла скульптуры, в которые сама же и влюбилась. В числе ее творений Ив Монтан, Жорж Мустаки, Шарль Азнавур. В быту она говорила на языке извозчиков, добавляет Робер Беллере. Была безумно своенравна и капризна, но зато какой класс, какая утонченность. Послушаем вместе шансон «Падам-падам». Словечко это в переводе на язык улицы арго обозначает Париж. В песне появляется самая избитая рифма французской поэзии. «Amour toujours» – почти эквивалент русского «кровь-любовь». Но дело это нисколько не меняет. Слушайтесь.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans pouvoir j'ai voulu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, padam, il arrive en courant derrière moi. Padam.
50 лет, прошедшие со времени кончины Эдит Пиаф, нисколько не поколебали ее статуса первой дамы французского шансона. Ее звезда не померкла, хотя конкурентки были и есть. Прежде всего, незабвенная Барбара, а также ныне здравствующие Жюльет Греко, Патрисия Касс и даже не слишком убедительно ей подражающая Мирей Матье. Хотя последнее, как говорится, дело вкуса.
Семен, Эдит Пиаф довольно популярна в России. Тут есть какие-то специфические объяснения этому?
Я бы вспомнил о Владимире Высоцком. Явление во многом, по-моему, конгениальным. Если под конгениальностью понимать сходство по дарованию, образу мыслей, стилю, манере. И не важно, что у Высоцкого кони привередливые, Магадан и штрафные батальоны, а у Эдит Пиаф «Парень на мотоцикле», «Мой легионер», «Гимн любви» и «Портовая девчонка». Вот она, кстати. «Я всего лишь портовая девчонка, я всего лишь уличная тень». Это из песни о проститутке «Милорд», одного из самых крутых и сентиментальных хитов Эдит Пиаф.
Eh bien, voyons, Milord, souriez-moi, Milord, mieux que ça, un petit effort, voilà, c'est ça, allez, riez, Milord, allez, chantez, Milord, ta-da-da-da-da.
Семен, а каковы ваши личные предпочтения? Что вы любите больше всего?
Из шансонов Эдит Пиаф больше всего я люблю песню, которую я в данный момент слушаю. Я люблю решительно все, и даже самые запетые из ее песней, уже прозвучавшие в нашей передаче «Падам», тот же «Милорд» или ее, по мнению многих, звездный номер «Je ne regrette rien». «Я ни о чем не жалею». Помните, если вы видели видео, записи или кинохронику, эта песня, в конце которой звучат слова «Моя жизнь», «Моя радость» начинается с тобой, и она простирает свои руки в направлении публики. И это был звездный момент всех выступлений Эдит Пиаф, которая, она, как правило, кончала песней «Je ne regrette rien», «Я ни о чем не жалею», и публика, разумеется, знала, о чем она поет и о чем она говорит. А жизнь ее была смесью ада и рая, с преобладанием, пожалуй, первой из названных обителей. Сама она, правда, не родилась на улице, как утверждает легенда, но зато мать ее действительно скончалась в канаве от передозировки, что подтверждает уже процитированная мною биография, которую написал Робер Беллере, автор «Взыскательный», поставивший себе как раз целью отделить миф от реальности. Единственный ребенок, которого родила Эдит Пиаф, девочка, умерла в возрасте 2 лет и любовник ее Марсель Сердан, чемпион мира по боксу, упал вместе с самолетом в Атлантический океан, так и не долетев до любимой. Потерям не с числа. Но вот маленькая хрупкая женщина в черном платье выходит на сцену, так и хочется сказать, выходит на арену и поет уже упомянутый звездный номер. «Je ne regrette rien». «Я ни о чем не жалею».
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien.
С обозревателем радио «Свобода» в Париже Семеном Мирским мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Александром Аркадьевым подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам по возможности радостной 41-й недели 2013 года.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера. Время московское.